YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте, вы смотрите канал «Ищем выход», ну а также эту программу вы можете смотреть во всей метавселенной «Эхо», и это особое мнение, у нас психолог и публицист Леонид Яковлевич Гозман. Леонид Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
Я Марк Нуждин, и перед тем, как мы начнем, я призываю всех вас, уважаемые наши зрители и слушатели, подписаться на наш канал и поставить нам лайк. Для нас это очень важно, это очень помогает в развитии нашего канала. Ну и кроме того, конечно же, зайдите в описание программы, посмотрите, как вы можете сделать нам донат. Это тоже очень важно, потому что другого источника финансирования у нас нет. Я по ходу программы еще буду об этом напоминать. Ну а сейчас давайте начнем с того, что вчера утром буквально стартовал сбор подписей под обращением жен мобилизованных. То есть эти женщины, отчаявшись в попытках как-то согласовать свой выход на улицу, начали подписи собирать в интернете. И вы знаете, вот с одной стороны, я вроде как всей душой на их стороне, но с другой стороны, вот самые последние слова в их обращении меня как-то смущают. Вот я процитирую. «Мы отступим только после того, как наши мужчины будут дома в безопасности». И буквально после, через одно предложение после этого, «и мы взываем к каждому о помощи». Вот что-то в этом есть, мне кажется, какое-то противоречие. То есть мы взываем о помощи к каждому, но нам нужно, чтобы наши мужчины были дома. А мужчины каждых, может быть, уйдут вместо них на фронт. Вы не ощущаете вот какой-то элемент эгоизма в этом во всем?
Ну, конечно, только я не понимаю, почему это плохо. Во всех, при хорошо организованном обществе, нормально организованной жизни, да, игра с нулевой суммой. То есть я защищаю свои интересы, но при этом это, в общем, ну, как минимум не мешает, а может даже и помогает другим людям. Да? Человек печет булочки, а другие люди их покупают. Он старается себе обеспечить прибыль, а другим людям он делает горячие булочки к завтраку. Понимаете, вот, ну, как бы вот, вот все вроде в выигрыше. Значит, требовать от людей, чтобы они всегда выходили на уровень понимание общественных интересов, это, ну, нереально, нереалистично просто. Да? Вот, конечно, причина того, что их мужья не с ними, а рискуют жизнью, может быть, не вернутся никогда, причина в войне. Да? Причина в войне. И надо было бы выступать против войны. Ну, во-первых, чтобы выступать против войны, надо обладать достаточно высоким интеллектом, пониманием вообще связи в мире и так далее. Знаете, вот у Маршака была, по-моему, это был перевод кого-то, он же очень много переводил, про то, как в кузнице не было гвоздя, поэтому не подковали и так далее. Заканчивается, враг приходит в город, заходит в город пленных не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя. Вот увидеть связь явлений, это, в общем, далеко не все на это способны на самом деле. Да? Это номер раз. И нельзя всех требовать вот этого. Да? Значит, в данном случае то, чего они требуют, чтобы конкретного мужика отпустили, соответствует нашим с вами интересам. Да, соответствует. Интересам страны, конечно, соответствует. Да? Вот. Почему соответствует? Потому что, значит, во-первых, они требуют, чтобы их мужей отпустили. А вся эта история может привести к тому, что кто-то не пойдет, пытается спрятаться, решит лучше я в тюрьме отсижу, как вот я знаю случай, чем пойду туда, там, ну и так далее. Из тюрьмы живой выйду, оттуда неизвестно, там, ну и так далее. Вот. Это номер раз. Номер два. Значит, их борьба за своих мужей, она может быть абсолютно разрушительна для путинской фашистской системы, потому что они – это бунт внутри, политически внутри и культурно внутри, если хотите. Вот смотрите, вот Это на самом деле все как это? Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое, но нет ничего нового под солнцем. 1943 год, Берлин, Рейх, война и так далее, да? И, естественно, отлавливание евреев всех, которые остались. Остались евреи, которые женаты на немецких женщинах. Всех остальных уже взяли, а вот их как-то не взяли. И вот в 43 году, да, их все-таки берут, всех, да? И женщины, их жены, немецкие женщины, арийские женщины. Да, выходит на протест на улицу Росс, Розенштрассе, и требуют вернуть их мужей. Они ни слова не говорят про антисемитскую политику в целом. Нет, ни слова. Они говорят, верните наших. Наших верните. Про остальное они остальное их не касается. Да? Ну, они повели себя более разумно, чем наши. Они устроили бессрочный протест. Они не уходили с улицы Розенштрассе. И это продолжалось несколько недель. И по личному распоряжению Гиммлера, который был, как вы понимаете, гуманист не слабый, да, их мужья были им возвращены. Причем не просто те, которые были на какой-то пересылке в Берлине еще сидели, а человек 14 или 15, сейчас точно не помню, которых уже успели доставить в Аушвиц, Освенцим, их тоже вернули. Почему? Потому что... Понимаете, немецкая женщина вот в мифологии нацизма, да, она, одна из ее функций – это защита семьи. Она женщина-мать, она жена там, и так далее. Да? И не могла нацистская власть, при всей своей преступности, она не могла разгонять немецких женщин, которые выступили в защиту своей семьи. То же самое, та же сложность у Владимира Владимировича. Вот ровно та же сложность оказывается. Поэтому если бы эти женщины сказали, что они против войны, они за победу Украины там и так далее, да, скажем, ну что, агенты Госдепа, враги народа там и так далее. А так, она за своего мужа, она за своего сына. Слушайте, а как ее разгонять-то? Сложно, а может быть и... ОМОНовец дубинку не осмелится поднять, понимаете? А потом, когда на фронте их мужья узнают, не конкретно их, а другие мужики узнают, что жен-то наших винтят там, понимаешь, в автозаке за то, что они за нас, а у них оружие. Это вообще серьезное дело, да? Конечно... Власть, ну, поскольку она тупая у нас, да, и, по-видимому, даже более тупая, чем была власть Гитлера, вот, то она все соображает медленно, как до жирафов доходит. Да? Надо было сразу с ними мириться, с этими женщинами. Да? Они вместо этого стали их запугивать, стали их там по одной вызывать и так далее. Да? Ну, все-таки озверели. Значит, и пишут уже нас, как это... В общем, обманули. И вас обманут, да? Да, скажем, обманули. Вот, и по смыслу именно это, конечно. И вас обманут. То есть, они уже переходят в политический протест. Ну, допрыгались начальники наши, я понимаю. Вот. Это очень серьезный сигнал, мне кажется. Очень серьезный. Это переход протеста на совершенно другой уровень.
Продолжим. Еще один вопрос у меня есть на эту же тему, но через полминуты, потому что я хочу напомнить нашим зрителям и слушателям, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы. И те деньги, которые вы считаете возможным потратить на покупку газеты или журнала каждый день, вы вполне можете отправить и нам. Они в конечном итоге сложатся в те суммы, которые необходимы для продолжения работы нашего канала. Других источников финансирования у нас нет, поэтому мы благодарны за каждый перевод. Посмотрите, способы разные.
А у меня есть личный. Простите.
Да, способы разные, так что выбирайте тот, который вам больше понравится. Ага. Продолжаем.
Я хотел попросить комментировать, я все комментарии читаю.
Да, конечно, на канале нашей YouTube-трансляции. Заходите, мы в перерыве посмотрим, что вы там написали, отреагируем. Вот о чем я хотел вас спросить. Вот смотрите, и... Как к этому относиться и какое вообще может быть отношение к этому протесту жен других посторонних людей? Потому что у кого-то есть сын призывного возраста, у кого-то муж, которого пока не мобилизовали. И вот понятно, что протест этих женщин в конечном итоге может сыграть боком для близких огромного количества людей. И того же ОМОНовца, который может поднять дубинку, а может и не поднять, тоже может терзать та же самая мысль. Твоего-то мужа оттуда отзовут, а меня-то вместо него могут туда же бросить.
Ну да, может быть. Может быть, только понимаете, в чем дело? Ну так, значит, если это здесь две разные вещи, как это воспринимается, как это на самом деле. Да? На самом деле это, конечно, в интересах того ОМОНовца, в интересах того парня, которого еще не призвали там, и так далее. Потому что это расшатывает эту безумную преступную систему, которая людей кидает в мясорубку. Да? И все, что против нее, все за человека на самом деле. Вот за человека просто, за жизнь. Потому что это вообще наша система, это такая эманация смерти. Мне кажется, просто вот эманация смерти. Вот. А, значит, поэтому объективно это в интересах всех. Субъективно, да, это может так восприниматься, ну, что поделать. Но дальше уже это дело, если хотите, уже даже не их, а наш с вами, объяснять согражданам, что нет, ребята, вы заинтересованы в том, чтобы этих мужиков отпустили. Вы заинтересованы, не только они. Не только их семьи. Вот. А вы, конечно, не хотите. Не, вы не хотите, ребят. Вы военкому даете взятку, вы спрячетесь, вы лучше в тюрьму идите, чем туда. Вы, если все-таки вас туда забреют, вы лучше вот заходите перед этим на сайт «Хочу жить» и смотрите, как в плен сдаться. Вы не воюете, вы грех на душу не берите и себя не подставляете, свою жизнь не тратите на это дело. Это уже наше дело объяснять.
Как вы считаете, есть ли перспективы в этой системе у протеста в той форме, которую избрали жены мобилизованных? Готовы ли наши чиновники, наши власти как-то адекватно отреагировать, а не только замести под ковер и сделать вид, что вас тут не стояло?
Вы знаете, мне кажется, что именно этот протест имеет огромные перспективы, именно потому, что это протест своих. Понимаете, это на них трудно поднять руку. На них трудно поднять руку, потому что вот в российской мифологии, так же, как было в нацистской мифологии, мужчина приходит в этот мир, чтобы воевать и героически погибнуть за родину, женщина для того, чтобы родить новых воинов, охранять домашний очаг для воина, который вернется с победой домой там, и так далее. Вот это ровно эти женщины. Да, и когда женщина выполняет этот свой долг, значит, защиты семьи там, и так далее, то ее надо боготворить, к ней надо там, относиться почтенно, почтительно и так далее. Прям как уголовная, вот не забуду мать родную. Да? Вот. И эти женщины именно про это и говорят. Именно про это. Понимаете, вот именно этот протест страшен властям. Именно до тех пор, пока они говорят не против войны, а отдайте мужей. Это значительно страшнее. Как только они говорят против войны, они вражеские агенты. Понимаете? Как только, пока они говорят отдайте мужей, они русская женщина-мать, которая заботится о своей семье. Понимаете? И попробуйте на нее попри. Вот.
В ложном положении власти, на самом деле, вы обрисовали его как весьма незавидное. И здесь еще...
А я ему не завидую. Они плохо кончатся.
Здесь еще один элемент добавляется, такой умозрительный, может быть, но, тем не менее, нельзя о нем не упомянуть. Британские военные оценили уровень потерь российских военных за последние полтора месяца как самый высокий с начала войны, включая даже эпизоды битвы за Бахмут. И, конечно, понятно, что есть вопросы к методике, они ее не раскрывают, есть вопросы к тому, что это по украинским источникам, как я понимаю, в основном они работали. Но помимо, вот оставляя все это за кадром, уровень потерь действительно ощущается подспудно как высокий, но не видно, чтобы как-то власти на это реагировали. И тот же протест жен мобилизованных вроде симптом, но такое ощущение, что наше руководство вообще может себе позволить любой уровень потерь на фронте, и общество так и не проснется. И вот вы согласны с этим утверждением? Или есть какое-то брожение?
Ну и да, и нет. Значит, во-первых, я думаю, что если британские, там, британская разведка или британские какие-то аналитики считают потери по одной и той же методике, понимаете, вот сегодня, месяц назад, три месяца назад, методика одна и та же, да? Но даже если эта методика не совершенна, а совершенных методик не бывает, да, и эта методика показывает рост, значит, идет рост. Вот это, главное здесь, на самом деле, просто вот мерить одним и тем же способом. Да? Это чисто методологически. Вот,
так, то есть, относительный науки. Этот показатель нам все, ну, равно, конечно, дает информацию.
Ну, конечно, сколько конкретно погибло, это неизвестно. Вот. Но то, что погибло больше, чем там, месяц назад, это, видимо, об этом можно говорить. Меня совершенно не удивляет, потому что единственное, что наша власть может противопоставить украинским вооруженным силам, это пушечное мясо. Ну, больше ничего, на самом деле. А по пушечному мясу у нас, как раз, большое преимущество. Не только потому, что у нас население в 3,5, по-моему, раз больше, чем у них, но не только поэтому, а потому, что нашему начальству своих солдат не жалко. Вот не жалко. Да? И потому что это авторитарная система, можно держать все в тайне, можно еще как-то и так далее. Как долго общество будет это терпеть? Значит, ну, я думаю, что процесс жен совершенно с этим не связан. Это не связанная вещь, мне кажется. Да? Вот. А терпеть будет в зависимости от географии, на самом деле. Потому что пока гибнут люди, и до тех пор, пока в основном люди гибнут из глубокой глухой провинции, из Тимутараканской области, то об этом это не доходит до спикеров, это не доходит до средств массовой информации. Понимаете? Вот. Оттуда ничего не выходит, это черная дыра. Понимаете, какая-нибудь деревня в Тимутараканской области, там могут вообще всех убить. Но мы про это не узнаем. Понимаете, потому что она вот где-то там, далеко, далеко. У нас очень вот, удивительным образом, это партия, уж не знаю, как ее назвать, у меня какие-то матерные слова крутятся, «Единая Россия», да? Она вот говорит «Единая Россия». Какая, к чертовой матери, единая? Дорог нет, связи нет, коммуникации нет, ни хрена нет. Да? И это традиционно для России. Натан Яковлевич Эдельман, светлая ему память, говорил, что когда в Петербурге уже была коронация государя-императора Александра I, ну, после, значит, убийства Павла, то на Камчатке в церквях еще пели здравницу матушке Екатерине. То есть до них не дошла, за 4 года до них не дошла информация. Понимаете? Вот. Ну, сейчас, конечно, не совсем так, но все равно страна очень сильно разделена, да, невозможностью доехать дорогими билетами там, и так далее, и так далее. Да? Соответственно, пока они не берут, или там в массовом порядке, не берут рекрутов из Москвы, Питера, Екатеринбурга, Новосибирска и так далее, да, они могут делать, что хотят.
А резервы большие.
Резервы большие. И они стараются в этом направлении быть очень, они очень осторожны. Из Москвы мало берут. Из Питера мало берут. Берут, конечно, что делать. Но не так много. Вот. И, кстати говоря, опять же, понимаете, ведь, допустим, берут парня из, там, из Москвы, да, с высокой степенью вероятности у него образование маленько повыше, чем у парня из Тимутараканска. А если у него высшее образование, значит, он там, на фронте, окажется в каких-то более технологичных войсках. Он не окажется в том окопе, где, значит, ему говорят вперед, и он там идет эти, ну, то, что называется, это страшное словосочетание, мясные штурмы, да? И вот, он там не окажется. Он окажется где-то в более такой цивилизованной части армии, где шансов погибнуть маленьких поменьше.
Да, и, соответственно, он оттуда будет писать домой, что, а в общем, ничего, нормально.
Ну, по крайней мере, он жив. По крайней мере, он жив.
О войне разговор, конечно, не заканчиваем, еще продолжим, но в таких более глобальных измерениях. А сейчас давайте еще вот по текущей повестке. Хотелось бы, чтобы вы прокомментировали неожиданную снисходительность, которую проявила судья в... или проявил, извините, я не знаю, полсудьи, который проявил суд к журналисту Александре Баязитовой. Обвинение просило 14 лет, в результате 5. И еще и прокуратура сказала, что ее все устраивает. То есть троекратное снижение срока вроде как обвинение не возмущает. Ну и параллельно история с Карамурзой, против которого новое дело и новое преследование.
Я тут подумал, вы сказали, что у меня, знаете, полсудьи. Я подумал, что, знаете, как говорят, что у преступника нет национальности, у российского судьи нет пола. Вот, ничего нет. Просто это вот некое преступное такое существо. Очень часто, к сожалению, разные есть судьи, но вот те, которых мы видим. Значит, вы знаете, мне кажется, дело лучше. Я не знаю, то есть, ну, я могу ошибаться, поскольку я не следил, честно говоря, особо за этим делом. Но, ну, так, слышал, смотрел, как все. Я думаю, что снисходительность проявлена потому, что обвиняемый инкриминировался не политика, а уголовка. Реальная уголовка. Вымогательство, там еще что-то. Я не к тому, что они виновны. Они, скорее всего, ни в чем не виновны, как значительная часть тех, кого у нас сажают. Да? Но я сейчас про то, что написано в деле. А в деле написано. Вымогала деньги. Да? Ну, за что же ее надолго сажать? Свой человек. Свой человек, а что, непонятно, что ли? Любой бы, понимаете, будь ручья, да не напиться. Понимаете, ну как, если можно что-то украсть, все ж воруют. Понимаете? Если можно, если ты сидишь на такой позиции, где ты можешь сказать, ну, заниматься рэкетом фактически, да, то, ну, ну да, ну понятно. То есть, понимаете, я не к тому, что они виновны, я думаю, что они не виновны. Но для системы они не враги, они социально близкие. Они социально близкие. Вот, а Володя Карамурза, дай бог ему сил, это враг. Это реально враг. Вот. Причем, кстати говоря, Володя враг не только потому, что он политический, а Володя, знаете, очень много сделал для вот этих персональных санкционных списков. Он как человек интеллигентный, очень действительно интеллигентный, он не кричал на каждом углу, это я, вот как многие кричат, да, которые никакого отношения к этому не имели. А Володя действительно имел, он же много лет работал в Штатах, у него английский в совершенстве, он колумнист Вашингтон-Пост там, и так далее. Вот, и он, его связи гигантские. Просто гигантские на самом деле. Вот. И он эти связи полностью использовал на 100% для того, чтобы убедить, ну, в общем, чтобы содействовать появлению персональных санкций. Вот. И поэтому он личный враг для них. Понимаете? Личный. Вот. Ну, кроме того, он политический враг. А вот по этому процессу это и не личные враги, и не политические враги. Это вот то, что товарищ Сталин называл социально близкие. Они их воспринимают как уголовников. Вот. Поэтому они более мягко настроены. Это естественно вполне. Они же, господи, убийц выпускают, людоедов выпускают. Людоедов. Охренеть можно. Ну, давай.
Да, и я еще вот на какой аспект обращу здесь внимание, что по поводу административного протокола в отношении Владимира Карамурзы здесь еще какой-то особый цинизм проглядывает, потому что его обвиняют в нарушении порядка деятельности иностранного агента, что он не предоставил что-то там в Минюст, и каким образом он может в Минюст вообще что-то предоставить, если он находится под стражей непрерывно все это время, в общем-то, непонятно и совершенно очевидно. Видно, что это просто такое циничное издевательство.
Ну, вы помните, Навальному же вменили вину и посадили за это, что он не пришел отмечаться, ну, когда у него условный срок был, да, он не пришел отмечаться, пока он там лежал в коме в Шарите. Ну, вот, ну, а чего? Нормально.
Да, да, очень-очень кстати вы вспомнили эту параллель. И к другой теме, но в принципе тоже здесь речь и о двойных стандартах, и об особом цинизме, с которым выступают отдельные политические деятели. У нас Минфин выступил с инициативой личной ответственности глав самых дотационных регионов России за бюджетные расходы, за расходы вливаний из федерального центра. Среди самых дотационных регионов у нас Чечня, Тыва, вот новые регионы, так называемые, аннексированные у Украины территории. И если в случае вот этих вот приобретений, поставим это слово в кавычки, вопросов не возникает, то большое количество людей обратило внимание на попытку заставить Рамзана Кадырова лично отвечать за расходование средств федерального бюджета, выделенных на Чечню. И у меня к вам вопрос, как к человеку, который очень давно наблюдает за действиями российских властей. Во-первых, удастся ли вот эта вот попытка заставить Кадырова за что-то отвечать перед Минфином? А во-вторых, откуда такая инициатива? Они вот что, не понимают, что ли, расклады внутри власти?
Да не в этом дело. Значит, во-первых, очень забавно, конечно, что они вот такое произносят, потому что, вообще-то говоря, есть законы, по которым губернатор дотационного региона отвечает лично за расходование средств. Законы так есть. Вы знаете, мне это напоминает, я был когда-то студентом, я был на офицерских сборах, и там каждый день на построение зачитывался приказ, запрещающий выходить за территорию и собирать грибы. Вот. Он зачитывался каждый день. Причем, понимаете, как бы так, его никто, вчерашний приказ никто не отменял, но все понимали, что его не выполняют, поэтому они издавали новый приказ, точно такой же. И это было каждый божий день. Это ужасно было забавно, что они издавали приказ. Так что эти, понимаете, они издают приказ или там какое-то распоряжение о необходимости исполнения закона, который и так надо исполнять, по идее. То есть, ну, понятно, что это одно из того, что закона в стране нет. Просто нету и все. Да? Ну, как, между прочим, встреча с Талибаном. Понимаете, Талибан объявлен преступной организацией у нас. Да? Их не должны, как минимум, не должны пускать на территорию России. Или арестовать, если они ее пересекли. Вот. Но они приезжают с ними, встречаются министр иностранных дел, говорит, вменяемые мужики, там, ну и так далее. Да? Тут нет закона, и все. Вот. Значит, это номер раз. Номер два. Я не знаю, задумался ли Минфин специально о Рамзане Кадырове. Но совершенно понятно, что Рамзан Кадыров не их номенклатура. Это не их номенклатура. Рамзан Кадыров, ну, еще тогда его батюшка Ахмад Хаджи, выиграл войну с Россией. Они победили в этой войне. Россия платит им дань. Вот. То есть Рамзан такой хан, которому великий князь Московский перечисляет дань периодически, ну, в выговоренные сроки. Кстати, когда Кравцов ездил к нему извиняться за учебник, то Рамзан так и сидел, как такой хан такой надменный, а тот там как-то так юлил перед ним, да, вот, и говорил, значит, великий хан, да вот ты посмотри, да все в порядке теперь и так далее, да. Рамзан просто не их номенклатура. Рамзану глубоко начхать, что говорит там Минфин, не Минфин. У него есть один визави, это Владимир Владимирович Путин. Ну, может быть, там кто-то еще иногда от имени Путина может с ним разговаривать, но очевидно, что не министр финансов. Вот. Поэтому это просто колебания воздуха в данном случае. С Чечней ничего не изменится. Тувинского губернатора, может, они и прижмут. А с Чечней все будет в порядке.
Небольшую паузу делаем сейчас. Я напомню, что это особое мнение психолога и публициста Леонида Гозмана. Далеко не уходите. Мы вернемся через пару минут.
Вы досмотрели видео до этого момента, это означает, что вам интересно то, что мы делаем. А мы в неделю производим 11 программ, как минимум. Мы делаем телеграм-канал с новостями из Петербурга, интересный не только петербуржцам. Мы вырезаем фрагменты эфиров и цитаты и распространяем их. И это тот контент, который мы производим благодаря вам. Спасибо всем тем, кто оказывает нам эту поддержку в течение уже более чем полутора лет. Иногда я получаю сообщение о том, что я пенсионер, и простите, что так мало. 20-30 рублей. Но я хочу сказать одну вещь. Это то, что если у вас нет возможности нам помочь, у вас есть всегда возможность просто поставить лайк, просто написать комментарий. Плохой, хороший, замечание, рекомендация. Нам это важно, потому что мы это смотрим. Мы не обращаем внимания на тролли, но мы обращаем внимание на тех зрителей, которые действительно хотят, чтобы канал развивался. Поэтому, пожалуйста, делайте это. Участвуйте в вопросах, если мы их проводим. А про 20 рублей в очередной раз я скажу ту фразу, которая у меня завязла в зубах и, наверное, вам уже надоела. Но дело ведь все в том, что мы производим утреннюю газету. Мы не блогеры, мы журналисты, которые из огромного объема информации, не походя, не просто так на коленке, отбирают новости, пишут их, вешают в социальные сети и обсуждают со своими гостями. Мы пытаемся сделать не черно-белую картинку мира. Мы пытаемся добавить туда красок. Судя по всему, вам это нравится. Поэтому спасибо за то, что вы нас поддерживаете. Нас смотрят 1000 людей, и 20 рублей от 1500 человек нам помогут оплатить работу технического сотрудника. Нам помогут оплатить частично работу редактора эфира. Нам помогут оплатить работу журналиста, который пишет новости в телеграм-канале. В конце концов, оплатить интернет. В конце концов, оплатить программу, с помощью которой мы связываемся с нашими гостями, потому что это тоже не бесплатно. Поэтому, обращаясь к тем, кто нам присылал эти сообщения, я хочу сказать, что это немало. И нам чрезвычайно важно получить эту поддержку от вас. Это означает, что для вас это серьезная сумма. Я хочу сказать, что для нас это тоже. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто присылает, конечно же, больше. Спасибо всем тем, кто присылает свои советы и рекомендации в сообщениях. Но если у вас нет возможности помочь каналу финансово, у вас всегда есть возможность нажать на лайк, написать комментарий и отправить видео своим знакомым. Конечно же, только если оно вам понравилось. Спасибо вам еще раз большое.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход». Я Марк Нуждин, и это особое мнение Леонида Гозмана, психолога и публициста. И я, кстати, напоминаю, что канал «Ищем выход» отчаянно нуждается в ваших лайках и репостах. И не забывайте комментировать. Не забывайте комментировать нас, вы там пишете интересные вещи, мы на них среагируем обязательно. Ну и не уходите после окончания нашей программы, потому что в 12.05 у нас программа «Планерка», и там главный редактор телеграм-канала «Астра» Анастасия Чумакова с темой «Подвалов для отказников». Это, кстати, тоже громкая история по поводу жены бывшего сотрудника Первого канала, которая разыскивала своего мужа, в том числе и по таким подвалам. И Астра об этом писала, и видео оттуда публиковала. Это сразу после нас в 12.05. А в 13 часов особые истории с Дмитрием Травиным «Польша. Долгий путь к свободе». Тоже как нельзя более актуально для нас. Тема. Ну, а мы продолжаем, и у нас остались такие большие вопросы, каждый из которых требует вдумчивого подхода и глубокого размышления. И первый из такого рода вопросов – это, знаете, вот какое-то ощущение общего тупика, в котором оказались ведущие конфликты современности. Это и ощущение тупика от происходящего в Украине, это и ощущение тупика от происходящего на Ближнем Востоке. Такое чувство, что правильного ответа нет, и нет очевидного выхода, который там, как когда-то во Второй мировой войне, на которую мы все любим ссылаться, вот, значит, антигитлеровская коалиция, вот безоговорочная капитуляция, и после этого заживем. Леонид Яковлевич, что вот это за новая тенденция и как к ней относиться?
Ну, вы знаете, ведь с Гитлером, пока дошло до безоговорочной капитуляции, Пока я имею в виду даже не до самой капитуляции, а до понимания того, что да, мы его разгромим, мы его бомбим в землю там, и так далее. Да? До этого тоже прошло несколько лет. Несколько лет, когда люди считали, что с ним придется мириться, а куда деваться. Вот. Конфликты, вот эти два конфликта, которые вы назвали, они не имеют хорошего выхода. Это очень печально. В жизни очень часто нет хорошего выхода. Понимаете, ну вот человеку говорят, слушай, у тебя гангрена. Надо либо ногу отрезать, либо точно помрешь. Ногу отрезать хорошо? Плохо. Плохо. Помереть тоже плохо. А потом что делать? Вот бывают люди в такой ситуации. Да? И вот сейчас Израиль. Вот идут обмены, люди освобождаются, ну, слава Богу, конечно, все за них рады. Ну, как можно не радоваться, конечно. Хамас предлагает еще пару дней. Окей, принимается. А очень многие в Израиле, да и не только в Израиле, озабочены тем, что они придут к ситуации статус-кво. Они вернутся к ситуации до 7 октября. Потому что они не уничтожат Хамас. И все их успехи последних дней, когда они там туннели разбомбили, там, взорвали там, и так далее, ну, все это будет возвращено. Вот, и все вернется. Да? Плохо, плохо. А что, на заложников наплевать? Невозможно. Понимаете, вот совершенно страшное, страшный выбор. То же самое с Украиной. То же самое с Украиной. Ну, то ли потому, что Запад не дает достаточное количество оружия, то ли еще почему, я не знаю, это военным аналитикам виднее. Но ну, не получилось таким могучим ударом освободить Крым. Да? Вот не получилось. Такие надежды были у нас, когда Херсон освободили. Там. Они были, конечно. Но вот что-то не вышло. Да? И вот сейчас страшный выбор. Либо надолго согласиться с гибелью лучших людей Украины. Да? Лучших, которые не прячутся, не косят от армии, которые идут защищать Родину. Это лучшие люди. Да? Вот принять их гибель, принять страдания миллионов людей, потому что Путин будет продолжать обстреливать города там, и так далее. Или согласиться с ним и отдать ему часть территории, как уже почти открыто требуют от президента Зеленского. Я не знаю. Я только понимаю, что как решат лидеры и народ Украины, так и правильно. Потому что это их бандит. Это они воюют, а не мы. Так что это их решение. Так же, как по Израилю. Да? Вот. Но я боюсь, что есть фактор, который надо учитывать. Обязательно при принятии этих страшных решений. С Путиным нельзя договориться. Это иллюзия. Это иллюзия. Договор с ним невозможен. Любой договор с Владимиром Владимировичем будет не мирным договором, а договором о прекращении огня, о временном прекращении огня. Ну вот примеры же есть. Примеры же есть. Великому фюреру отдали Судеты. Ну, как бы идея-то была какая? Ну, на тебя, подавись и успокойся. Вот, вот что было. А он не подавился. А он не подавился. А он проглотил Судеты и пошел дальше в результате. И была Вторая мировая война. 50 миллионов жертв. И так далее. Да? Вот. А ведь тогда, в 1938-м, когда Чемберлен и Делазье пошли на этот, то, что называется, Мюнхенский сговор, да? Тогда объединенные армии Англии и Франции могли, Великобритания и Франция, могли раздолбать этот режим, к чертовой мать. Тогда, да, конечно, были бы жертвы. но их было бы на порядок меньше, чем когда великому фюреру кидали одну территорию за другой в пасть, надеясь его успокоить. Понимаете? То есть Путин не остановится. Если сейчас ему удастся заключить перемирие с Украиной, да, что не исключено. Не исключено. Опять же, это им решается. Это им решается. Вот. Допустим, будет перемирие. Допустим, будет, там, я не знаю, остановиться на линии разграничения. Или там еще как-то. Окей. Что будет дальше? А дальше будет перевооружение. Дальше будет перестройка экономики. И дальше будет новая атака. Новая атака. А если он победит Украину? Ну, надеюсь, что этого не случится. Но есть же, конечно, вероятность того, что там народ устанет, придет к власти кто-то, кто сдастся и так далее. Теоретически нельзя исключать такую возможность. Да? Он что, остановится на это? Нет. Он пойдет на, не знаю куда, на Эстонию, на Латвию, на Финляндию, на еще куда-то, на Польшу. Он пойдет дальше. Он ведет три войны. Три войны одновременно. Первая война – это война с Украиной. И это война за уничтожение Украины. Это не за то, чтобы Украина не вступала в НАТО. Нет. Это война за уничтожение этой страны. Он 100 раз нам с вами сказал. Украину придумал Ленин. Русские и украинцы – это один народ. Украинского языка не существует. Он же нам это сказал ртом. Да? То есть, надо восстановить естественный порядок вещей. Надо, чтобы Украины не было. Вот за что война идет. Да? Это первая война. И, кстати, поэтому украинцы не могут с ним договориться. Вторая война – это война за восстановление империи. Не за восстановление Советского Союза. На стороне Российской империи, на самом деле. Потому что Советский Союз был просто одной из ее форм. Не более того. Да? Путин искренне считает, что каждая точка на земле, где проливалась кровь русского солдата, это наша земля. Это дикая совершенно идея. Потому что кровь французских солдат проливалась под Москвой. Кровь немецких солдат проливалась под Москвой, под Ленинградом, под Сталинградом там, и так далее. Да? Это что, немецкая земля, что ли? Нет, конечно. Да? Точно так же, как и Польша, это не русская земля, сколько там народу не полегло в свое время российских солдат, советских солдат. Да? Вот. Но он в это верит. И он хочет, чтобы во всех странах, которые в разных формах входили в империю, как вассальные территории, как часть империи прямая и так далее, чтобы во всех странах у него были особые права. И уж точно право контроля внешней политики. Он требует этого, и он не откажется от этого требования. Это вторая война, которую он ведет. И третья война, которую он ведет, это война за уничтожение западной цивилизации. У него не получилось войти в западный мир, на тех позициях, на которые он хотел войти. Он же был в G8. Чего тебе мало-то? Чего тебе не хватало? Да? А он хотел быть там одним из главных. Для него естественное устройство мира – это Ялтинский мир. Когда большие страны поделили между собой планету. Вот я был как-то в Ливадии, в этом дворце, где все это происходило, так смотришь на стол, вот круглый стол, три кресла стоят под 120 градусов друг к другу, да, вот где сидели Черчилль, Рузвельт и Сталин и делили мир. Может быть, тогда и не было другого выхода, я не к тому, что они неправильно сделали, но он хочет вернуться к этому. И у него не получилось. И они ему сказали: парень, мы тебя берем только на равных с другими. Как-то на равных. Да? И тогда он попытался возглавить антиамериканский мир. Только возглавить-то не получилось. Он что, для Си, для Эрдогана, для этого Хаменеи, он что, какой-то авторитет, что ли? Нет, конечно. Да? И вот тогда он совсем обиделся и начал войну. Это вообще вот все три войны, которые он ведет. это психологические войны. Все идет изнутри его такого нездорового сознания на самом деле. Вот. И он не остановится ни в одной из этих войн. Это надо понимать. И на самом деле, как бы ни было, как бы ни казалось нереалистичным требование безоговорочной капитуляции, а нет ничего другого. Ну, нету другого, понимаете. Вот. Другое дело, что капитуляция может быть достигнута разными методами, на самом деле. Понятно, никто не будет оккупировать Россию, никто не будет оккупировать Москву, там, или бомбить Москву никто не будет, я думаю, да. То есть, ну, украинцы могут, конечно, в ходе этой войны, но там, НАТО постарается этого не делать. Но по-разному это может складываться. Я хочу напомнить, что когда Германия капитулировала в 1918 году, на ее территории не было, ну, практически не было иностранных солдат. Там какая-то небольшая группа зашла в какой-то маленький городок. Но на всей территории Германии не было вражеских войск. Однако они капитулировали. Да? Потому что не обязательно все должно идти по схеме мая 45-го. Не обязательно уничтожить столицу врага. Нет, я очень надеюсь, что обойдется без этого. Я не хочу, чтобы... Я ни в коем случае не хочу, чтобы мои родные города лежали в руинах.
Сейчас фактически еще на более высокий уровень нам предстоит подняться в наших обобщениях, потому что у меня вопрос о корнях той ситуации, о которой вы рассказали, а может быть и о ее последствиях. Но перед этим я напомню нашим зрителям и слушателям, что нам можно и нужно помогать. Каналу «Ищем выход» нужна ваша помощь, и поэтому зайдите, пожалуйста, в описание программы, загляните, мы там приготовили для вас способы, которыми можно сделать донат. Начиная от самых простых, просто по номеру мобильного телефона, и заканчивая теми, которые может подойти вам лучше, и подписка, и даже через криптовалюты можно отправить деньги. Вот те суммы, которые вы считаете для себя возможным потратить на ежедневную прессу, вы можете отправить и нам, потому что мы делаем фактически то же самое, но в значительно более свободных условиях, чем может себе позволить любое российское издание. Ну и огромная благодарность, конечно, всем тем, кто нам уже помог. Если не получается с деньгами, поставьте лайк и подпишитесь, это тоже очень важно. И смотрите, вы сейчас прям нарисовали портрет вот человека, который даже может быть не только Владимир Владимирович Путин, но и какие-то другие лидеры, которые тоже пытались как-то получить какое-то, удовлетворить свои амбиции, получить какое-то влияние, какое-то признание, но в какой-то момент разочаровались и буквально стали всем этим мстить. И похожим образом со стороны, по крайней мере, выглядит и ситуация с Хамас, которые пытались умиротворить, ведь израильские власти проводили политику вовлечения населения сектора Газа в работу на территории Израиля с тем, чтобы интегрировать, с тем, чтобы что-то там вот как-то наладить какие-то мосты. Все это закончилось атакой 7 сентября. И вот не кажется ли вам, что... А может, это ваши мысли есть на самом деле, что после вот этой вот атаки в мире произошли какие-то необратимые изменения?
Ну, я думаю, что да. Мне кажется, что вот эта атака была той каплей, которая переполнила чашу. Кстати, меня не радуют те изменения, которые в мире происходит, я думаю, будет происходить после атаки, мир становится более жестким. Мир после Второй мировой войны строился по игре с ненулевой суммой. А вот давайте, чтобы всем было хорошо. А вот давайте к людям относиться с уважением. А давайте принимать каждого и признавать его права и так далее, и так далее. Да? Мультикультурализм. Это здорово. Только до тех пор, пока все признают ценность человеческой жизни. А когда одни признают, а другие говорят, а нам плевать, на вашей жизни ничего не получается. Ничего не получается. Да? И мне кажется, мир сегодняшний должен признать и уже признает потихонечку, что из многих ситуаций нет хорошего выхода. То, с чего мы с вами начали. Ну, нет хорошего выхода. Да? И когда говорят о том, что, допустим, там, в Газе страдает мирное население, чистая правда. Чистая правда. Можно рассуждать, насколько люди, которые устраивают праздник по поводу убийства других людей, насколько они могут считаться мирным населением. Это большой вопрос. Но я уверен, что даже в Газе с этим безумием, которое мы видим на экранах, с их безумием, да, как они сейчас пытались не выпускать заложников, ну, знаете, наверное, кошмар какой-то. Даже там есть нормальные люди, которые против этого и которые не виноваты. Вот. А что делать? Я не знаю. Я не знаю. Надо признать, что либо так жертвы, либо так жертвы. Очень долго западный мир жил на вот этой идее принятия других культур. Очень долго. Да? И ну, в данном случае, прежде всего, конечно, вот исламского мира. И вот и мечети открывались, и все, и пособие платится, и так далее. Да? Последняя фотография, которая меня поразила, это, или видео это было, не помню, как какие-то лондонские мусульмане устраивают намаз на газоне, на травке внутри Вестминстерского аббатства. Ребята, а вы не охренели? А вам зачем туда? Это же провокация чистой воды. И вы знаете, я очень боюсь, что в результате, я, кстати, не вижу другого выхода, современный мир должен будет сделать некий шаг назад. Вот есть замечательная китайская пословица: не перегнешь, не выпрямишь. Вот представьте себе, перегнутая вот палка искривленная, вы хотите ее выпрямить. Если будете ее выпрямлять, вы не можете выпрямить, если вы немножко не перегнете. Вот мне кажется, что современный мир немножко перегнул, стремясь бороться с предрассудками, с дискриминацией и так далее, да, что святое дело совершенно правильно, да, нельзя людей дискриминировать ни по цвету кожи, ни по вере, но немножко перегнули. Понимаете, если я приютил голодного и бездомного человека, это не значит, что он становится хозяином в моем доме и может распоряжаться, переставлять у меня мебель и говорить, как мне жить. Это мой дом. Я принял его из милосердия, но я не принимаю его в качестве хозяина. Понимаете? Это очень важно. А люди, получившие статус беженца во многих странах, стали чувствовать себя хозяевами. Вы знаете, мне кажется, что совершенно необходимая вещь — это ограничение, ну, некая регуляция прав беженцев. Причем в данном случае я смело об этом говорю, потому что я тоже беженец. Я тоже беженец. Я получил вид на жительство в Германии из милости. Из милости. Я благодарен Германии, немецкому народу, потому что они это сделали. Но они не обязаны это были делать. Но ведь я понимаю, что у меня нет прав здесь. Я не могу присоединиться к демонстрации против Шольца, например. Он не мой канцлер, он канцлер Германии. Я не могу присоединиться к демонстрации за Шольца. Тоже не могу, это вообще-то не мое право. Это не мое право. Я не могу участвовать в их внутриполитической жизни. Более того, я вот участвую в Германии постоянно во всяких акциях антипутинских, антивоенных, проукраинских там, и так далее, да. Я прихожу на Унтер-дер-Линден перед посольством России, где это часто проходит, прям как к себе домой. Я там все знаю, понимаете? Вот, окей. Но я прекрасно понимаю, что правительство Германии или правительство земли Берлин может сказать мне: «Зачем? Мы подумали, мы решили, что нам невыгодно, чтобы устраивали эти манифестации. Мы этого не хотим. Значит, нельзя. Понимаете? Они хозяева, а не мы. Мы не хозяева здесь. Мы нас приютили. У нас есть долг благодарности, приютивший нас в стране. У нас нет прав в ней, кроме базовых прав. Есть базовые права, от которых нельзя отказаться. Право на жизнь, право на равный суд для всех. Равный суд должен быть, конечно. Да? Но нет права на политическую деятельность. Мы не хозяева. И я думаю, что вот эти радикалы, они часто доигрываются, они достают, да, как даже Катар сказал Хамасу: ребят, вы доиграетесь. Когда те стали как-то выпендриваться очень сильно с передачей заложников, да, вы доиграетесь. Ну, мне кажется, что радикалы Европы в Европе маленько доигрались. Вот. И я думаю, что движение к тому, чтобы относиться значительно строже, оно пошло. Знаете, вот я был 9 мая в Трептов-парке на митинге, который устраивала демократическая организация берлинская, русская, да, но там было несколько сот наших с вами сограждан, которые ходили в майках на Берлин, орали чего-то антинемецкое и так далее. Слушай, мужик, какой на Берлин? Ты уже в Берлине, ты получаешь пособие. Что-то вообще, что тут клоунаду устраиваешь, да? А я не понимаю, почему вот эти, которые кричат на Берлин, которые произносят какие-то оскорбительные лозунги в адрес Германии, а почему их не депортируют? А почему их не депортируют, чертовой матери, отсюда? Понимаете? Вот. Значит, говорят, они уже граждане. Ребята, приобретенное гражданство – это не гражданство при рождении. Это разное. Во многих странах его можно и лишать, если ты против страны, которая тебе дала гражданство. Вот. И то же самое, конечно, с этими исламскими радикалами. Ребята, а может вообще... Ну, правда, говорят, вроде бы уже сюда сдвинулось. Говорят, что тех, кто на последних антиизраильских протестах в Берлине шел с флагами ИГИЛ, их вроде арестовали, потому что ИГИЛ – запрещенная организация на территории Германии. Но да, я думаю, что нас ждет такое возвращение. И, допустим, результаты выборов в Нидерландах – это такой вообще звоночек очень серьезный. Я так чего боюсь? Я боюсь, что вместе с водой они выплеснут ребенка, они выплеснут те достижения последних десятилетий, которые просто блестящие, которые великолепны, терпимости друг к другу, уважение к людям, запреты на дискриминации, на оскорбления там, и так далее. Я боюсь, что это тоже произойдет, но допрыгались, по-моему.
Вот на этом важном предупреждении надо нам заканчивать нашу сегодняшнюю программу. Очень хорошо, что оно прозвучало, и будем надеяться, что этого все-таки не случится. Я напомню, что на канале «Ищем выход» было особое мнение психолога и публициста Леонида Гозмана. Леонид Яковлевич, спасибо вам большое. И я призываю всех наших слушателей, зрителей, не уходите с нашего канала. У нас буквально через 5 минут программа «Планерка». Там главный редактор телеграм-канала «Астра» Анастасия Чумакова про подвалы для отказников расскажет. Это очень важная тема. И в час дня особой истории с Дмитрием Травиным. «Польша. Долгий путь к свободе». Всего хорошего. До свидания.
До свидания.